новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Предвыборная кампания в США и взгляды на аборт республиканца Тодда Эйкина. Дело Пусси Райот. Арест в Испании по требованию Москвы российского активиста. Вступление России в ВТО. Эти и другие темы в ближайший час программы «Время свободы». В Соединенных Штатах заявление малоизвестного республиканского политика по проблемам абортов превратилось в одну из главных политических тем и оказывает влияние на ход кампании по выборам президента страны. Видные республиканские деятели призывают конгрессмена от Миссури Тодда Эйкина, выигравшего первичные выборы, уступить роль кандидата в партии в сенаторы другому республиканцу. С подробностями Алан Давыдов.
Республиканец Тодд Эйкин во вторник отверг призыв лидеров своей партии отвести свою кандидатуру на выборах в Сенат. Партийное руководство считает, что Эйкин скомпрометировал всю партию своей скандальной репликой, из которой следует, что женщины, ставшие жертвами изнасилования, не заслуживают права на аборт. В воскресном интервью местной телестанции в Сент-Луисе на вопрос о том, почему он практически всегда возражает против абортов, включая случаи, когда прерываемая беременность является результатом изнасилования, Тодд Эйкин ответил. Насколько я уяснил от врачей, изнасилование редко ведет к беременности. Если это легитимное изнасилование, то женский организм может заблокировать процесс оплодотворения. Если предположить, что зачатие все же произошло, наказан должен быть насильник, но не ребенок. Журналисты и блогеры немедленно засыпали конгрессмена вопросами, что означает так называемое легитимное изнасилование и какие доктора его просветили. Газета «Вашингтон-Пост» процитировала исследование, согласно которому в Соединенных Штатах ежегодно десятки тысяч женщин беременеют в результате изнасилования. Выступление Эйкина, ставшее объектом внимания за неделю до съезда республики, Республиканской партии возмутило партийное руководство. Митт Ромни, ожидающий партийной номинации кандидата в президенты, в понедельник поспешил отмежеваться от рассуждений Эйкина про изнасилование и аборты, назвав их оскорбительными и непростительными. Лидер сенатского меньшинства Митч МакКоннелл и глава комитета по переизбранию сенаторов-республиканцев Джон Корнин призвали Эйкина выйти из борьбы. Демократы проводят параллели между взглядами Эйкина и президентского тандема республиканцев. Председатель Демократического национального комитета Дебби Вессерман-Шульц говорит, что комментарии Эйкина отражают общую ментальность в рядах республиканцев, включая кандидата в вице-президенты Пола Райана, которая, по ее словам, сотрудничает с Эйкиным по всему комплексу вопросов, ограничивающих принятие женщинами самостоятельных решений касательно здоровья. Тодд Эйкин, соперник сенатора-демократа от Миссури Клэр Маккаскел, которая баллотируется в Верхнюю палату на второй срок, ведет одну из ключевых предвыборных битв. Республиканцам необходима победа на выборах сенатора от Миссури для того, чтобы, получив 4 места в Сенате, добиться большинства в Верхней палате Конгресса. До сих пор Эйкин был однозначным фаворитом. В случае выхода Эйкина из предвыборной борьбы законодательство штата Миссури дает местному комитету республиканской партии 2 недели на выдвижение замены.
Это был материал корреспондента Радио Свободы в США Алана Давыдова. А скандал вокруг высказываний Тодда Эйкина обсуждают международные обозреватели Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Брайан Уитмор и Ефим Фиштейн. Беседу ведет Кирилл Кобрин.
Эйкин выразился довольно странно и, скажем так, экзотически по поводу изнасилований и права на аборты жертв изнасилований, упомянув при этом еще и некие медицинские научные исследования, которые подтверждают его точку зрения. На Эйкина набросились сразу все, и женские организации, и, естественно, демократы стали использовать этот промах, и сама республиканская партия стала отмежевываться от него, и вот сейчас призывает ее вообще снять кандидатуру. Насколько этот скандал может нанести ущерб большой предвыборной кампании? Не кампании Эйкина, а кампании президентской. Брайан.
Во-первых, это будет иметь значение на предвыборной кампании Сената вообще. Потому что республиканский просто не может получать контроль на Сенате, если они не выиграют в эти штаты и Миссури. Это где Эйкин, кандидат из республиканцы, и из демократы есть Клэр Маккаскел, которая сейчас сенатор из штата Миссури. Она очень слабая, а до этого скандала был 10% отрыв. Сейчас это почти ровно.
Какой там сейчас расклад сил?
Республиканцам нужно именно это одно кресло для того, чтобы получить контроль над Сенатом. И это кресло, в принципе, можно было получить, потому что у Эйкина, кандидата, было действительно преимущество. Сейчас это преимущество сведено к одному пункту, 1%. Раньше оно было 10%.
Давайте тогда перейдем от скандала вокруг Эйкина к сополагающейся вещи. И Митромни, и Пол Райан призвали Эйкина снять свою кандидатуру, но при этом противники республиканцев указывают прямо на то, что Райан занимает в отношении абортов абсолютно такую же радикальную позицию, как и Эйкин.
Они были соавторы закона, но это не был законопроект, который бы запретил аборт даже в случае изнасилования. Поэтому это, да, демократы уже используют это. И что это делает на большом счете? Делает это идеологический скандал, идеологическое дело вместо экономического дела. Это невыгодно для республиканцев.
Ефим, а вот давайте переведем разговор, раз уж мы заговорили об идеологическом конфликте. Вот после того, как Ромни назвал Райана своим соратником по борьбе за президентское кресло, все заговорили, в частности, кстати говоря, и главный их соперник, президент Обама, заговорили о том, что теперь дискуссия и предвыборная кампания сфокусирована не на личностях, да, вот как бы кто хороший, кто плохой, а речь пойдет именно о идеологической борьбе двух сформировавшихся, да, представлений. И вот, мне кажется, история с Эйкиным, а в связи, опять-таки, и с взглядами Райана, говорит о том, что перед нами не личности, не персоналии, а и действительно глубокие идеологические расхождения.
Идеологические расхождения, несомненно, лежат в основе вообще политической системы Соединенных Штатов. Демократическая партия и республиканская партия имеют действительно две идеологии, которые не только не сближаются, как это полагали лет 10 назад, о том, что происходит стирание политических различий, и все партии уходят в центр. Ничего подобного не происходит, наоборот, разрыв. Идеологические разрывы, расхождения между этими партиями увеличиваются. Но на самом деле предвыборная кампания, конечно, не строится вокруг чисто программных установок и идеологических расхождений, а именно сводится к препираниям и к суррогатным темам. Вот Эйкин – типичная суррогатная тема. Она действительно хороша для пропагандистской обработки, она нацелена на такую составляющую электората, как женщины, например. Женщины – традиционная электоральная база для демократов, в частности, для Барака Обамы. Поэтому используются именно эти моменты.
Брайан, последний вопрос вам. Как, с вашей точки зрения, демократы, насколько они эффективно использовали вот эту ситуацию накануне двух конвентов, республиканского, а потом демократического?
Они не должны делать очень много. Это скандал сам по себе и изменял разговор вокруг этих выборов. И, как я сказал раньше, республиканцы хотели, что этот выбор будет референдум, но на экономической ситуации. А демократы хотели, что этот выбор был выбор между двумя взглядами будущей страны. Демократы получили, что они хотят. Они получили, что они хотят, потому что это скандал. И выбор Пола Райана как кандидат в вице-президент, и поездка Ромни, неудачная поездка Ромни за границу в это лето. Все, которое произошло в это лето, дал демократы, что они хотели в этом выборе. Это не будет референдум на Обаме, это не будет референдум на экономической ситуации, это будет выбор между двумя взглядами о будущей стране.
Ситуацию в США, предвыборную ситуацию в США, обсуждали международные обозреватели радио «Свобода» Ефим Фиштейн и Брайан Уитмор. С ними беседовал Кирилл Кобрин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Это время, напомните, о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура России проводит проверку действий чиновников в связи с новым наводнением на Кубани в поселке Новомихайловский, в результате которого погибли 4 человека, трое числятся пропавшими без вести. Обвиняемый в убийстве бывшего полковника Юрия Буданова Юсуп Тимирханов был сегодня доставлен в Мосгорсуд сильно избитым, сообщил его адвокат «Радио Свобода». Глава московской и хельсинской группы Людмила Алексеева предложила создать атеистические дружины в ответ на сообщение о начале патрулирования Москвы и Московской области добровольными православными дружинами. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Вот тема этой программы. Новая политика властей Сербии в Косово и окончание рассказа о том, как руководство ГУЛАГа обмануло вице-президента США. Программа «Время и мир», 22 часа по московскому времени. проблем американской предвыборной гонки. Возвращаемся к российским темам. Адвокаты участниц пан-группы Pussy Riot получили 42-страничный текст приговора, который в среду публикует ряд российских СМИ. Жалоба на приговор Хамовнического суда, осудившего Марию Алехину, Екатерину Самуцевич и Надежду Толоконникову на 2 года лишения свободы каждую, будет подана в Мосгорсуд на следующей неделе. Об этом заявил защитник Pussy Riot Николай Полозов. Сегодня Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу адвокатов девушек из пан-группы на продление их ареста до января 2013 года. Рассказывает Любовь Чижова.
Адвокаты Pussy Riot получили текст обвинительного приговора, который Хамовнический суд Москвы огласил 17 августа. 42-страничный документ публикует ряд СМИ. Там, в частности, говорится, что для совершения противоправных действий участницы группы приобрели для облачения одежду, явно и очевидно противоречащую общим церковным правилам, требованиям порядка, дисциплины и внутреннего уклада церкви. Затем они облачились в эти одеяния для того, чтобы открыто выразить неуважение к христианскому миру и церковным канонам. Конец цитаты. В среду Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу защиты Pussy Riot на продление ареста девушек до января 2013 года. Эта жалоба была подана еще до приговора. Кассацию на сам приговор защита девушек планирует подать в Мосгорсуд на следующей неделе. Об этом Радио Свобода рассказал адвокат Николай Полозов.
В связи с тем, что приговор написан не юридическим языком, с правовой точки зрения это абсолютно безграмотный документ, нам необходимо вычленить из него необходимые аргументы, которые мы будем опровергать, готовя обоснованную и абсолютно юридическую кассационную жалобу.
В среду люди, называющие себя сторонниками Pussy Riot, провели в Новосибирске акцию в поддержку девушек. Они громко анонсировали свое мероприятие, обещая назвать имя продюсера группы и организатора акции в Храме Христа Спасителя. «Мы долго терпели в надежде на то, что девушек отпустят, но теперь, когда они получили по 2 года реального срока, мы больше не будем молчать. Пусть наши соратники по борьбе с властью считают нас предателями, но больше нет сил терпеть. Девушки стали отличным оружием в умелых продюсерских руках. Но разве меч наказывают за то, что он убивает? Сегодня мы готовы снять балаклаву с лица организатора панк-молебна. Сидеть должны виновные», — говорится в обращении. «Но назвать имя злодея девушки так и не решились. И вот как это объяснила одна из организаторов акции по имени Анастасия».
Дальше акция прошла у Новосибирского зоопарка. Вы фанаты группы Pussy Riot, вы поддерживаем их во всем. Вот, да, возмутил тот факт, что девушки сейчас получили по 2 года тюрьмы, а их продюсеры по-прежнему находятся на свободе. Мы так и не решились называть имя продюсера, потому что очень опасаемся за свое здоровье. Но мы хотели бы, чтобы следственный комитет обратил внимание на это и обязательно нашел этого человека.
Но, может быть, вы написали какое-то заявление в следственный комитет? Вы думаете, что ваша акция как-то поможет найти реального организатора акции?
Надеемся, что это приведет внимание к проблеме, потому что, как так, это все равно, что киллера посадили, а заказчика просто не нашли. Мы хотели бы, чтобы нашли до заказчика. Мы уверены, что это изменит ход дела, пусть Райт.
А почему вы не решились назвать имя организатора этой акции, продюсера группы Pussy Riot?
Потому что мы не совсем уверены, что этот человек делал, у нас есть только подозрение, к тому же мы опасаемся за себя.
А что, вам угрожали?
Нет, но есть определенный процент вероятности, что такая ситуация будет возникнуть, поэтому вы не решились.
Это была одна из сторонниц группы Pussy Riot из Новосибирска, Анастасия. Девушек из пан-группы вновь поддержали британский актер, писатель и драматург Стивен Фрай и певица Мадонна. В своем втором письме в поддержку девушек Фрай отметил, что в стране Чайковского заправляют бритоголовые националисты и священники-фундаменталисты. Мадонна на своем концерте в Ницце кричала со сцены «Свободу Pussy Riot» и говорила о праве каждого на достойное обращение. Известный российский режиссер Эльдар Рязанов, слова которого цитирует агентство «Интерфакс», заявил, что акция Pussy Riot вызывает у него меньше отвращения, чем поведение властей. Конец цитаты. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Как вы слышали в новостях, прокуратура проводит проверку действий чиновников в связи с новым наводнением в Краснодарском крае в поселке Новомихайловском. жертвами которого стали 4 человека. Как сообщает Генпрокуратура, ведомство, в частности, даст оценку работе системы оповещения. Губернатор края Александр Ткачев и представители МЧС заявляют, что система сработала без сбоев, однако местные жители утверждают, что сирены не было слышно из-за шума дождя, а мобильная связь была отключена. В результате произошедшего минувшей ночью наводнения были подтоплены 300 жилых домов, пострадали более 1500 человек. Разрушены мосты, нарушено энергоснабжение поселка. 6 и 7 июля в результате наводнения на Кубани погибли, по официальным данным, 168 человек. Тогда ночью также произошел стремительный подъем воды. И тогда местные власти подвергались резкой критике за недостаточное оповещение жителей об угрозе стихийного бедствия. Недавно стало известно, что губернатор Краснодарского края Александр Ткачев впервые не возглавит список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в законодательное собрание региона. И газета «Ведомости» пытается понять причины этого подробнее в обзоре российской прессы, который подготовила Валерия Шабаева.
Конференция «Единая Россия» в понедельник утвердила список на выборы в законодательное собрание Краснодарского края, рассказал местный единорос. В нем не оказалось губернатора Ткачева, возглавлявшего все списки партии на региональных и федеральных выборах с 2003 года. В первую тройку партия призвала авторитетных политиков и общественников прежнего поколения. Все они, отмечают «Ведомости», уже достигли пенсионного возраста. Это председатель законодательного собрания Владимир Бекетов, бывший губернатор Николай Кондратенко и глава врач краевой клинической больницы номер 1 Владимир Проханов. По спискам партии власти пойдет и сын Кондратенко Алексей. На конференции партии Ткачев не присутствовал, хотя является секретарем краевого отделения. Человек, близкий к администрации президента, связывает его невключение в список с общественной критикой действий краевых властей после наводнения в Крымске и августовским скандальным объявлением губернатора о создании казачьей полиции, чьей функцией должно стать препятствование миграции кавказцев на Кубань. Прокомментировать ситуацию я попросила политолога, президента центра «Панорама» Владимира Прибыловского.
Ткачев утратил популярность в связи с действиями или бездействиями во время крымского наводнения, а Кондратенко по-прежнему популярен в крае, собственно, и Ткачева в значительной степени он сделал губернатором, то есть фактически объявил своим наследником.
Вы полагаете, что вот такая технология может оказаться эффективной?
Ну да, конечно. Во всяком случае, список во главе с Кондратенко наберет значительно больше, чем без Кондратенко и тем более именно с Ткачевым. Ткачевым сейчас неудобен. Конечно, для этого пришлось, наверное, старику немножко повыламывать руки. Там не такой уж фанат там Путина. Он, прямо говоря, просто фашист, но идейный.
Президент центра «Панорама» Владимир Прибыловский о том, почему Ткачев не войдет в список партии власти на выборах в законодательное собрание Краснодарского края. Ну а оппозиция в ходе выборов собирается напомнить о трагедии в Крымске и коррупционных скандалах в крае. Первые два номера списка «Яблоко» руководитель волонтерского пункта партии в Крымске Андрей Рудомаха и работавший там же эколог Сурен Газарян. По словам последнего, он намерен сделать ключевыми темами кампании коррупцию и неработающие в края государства. Газарян тоже считает логичным отсутствие в списке Ткачева. Он сейчас уже фигура непопулярная и отпугнет избирателей от партии. Новые «Известия» пишут еще об одной технологии, эффективность которой можно будет оценить осенью. По новому закону о выборах губернаторов для регистрации всем кандидатам, в том числе выдвиженцам от парламентских партий, необходимо пройти через муниципальный фильтр. Иными словами, собрать свою поддержку подписи 5-10% муниципальных депутатов в зависимости от региона. В Брянской области для регистрации кандидату нужно, чтобы за него подписались не менее 7% муниципалов, то есть требуется минимум 241 автограф. Именно муниципальный фильтр сейчас стал препятствием на пути к креслу губернатора для представителей оппозиции. О возникших сложностях, в частности, заявил председатель Брянского отделения «Справедливой России» и кандидат в губернаторы от партии Вячеслав Рудников. По его словам, его участие в выборах, так же, как и участие представителя от КПРФ, депутата от Ленинграда, Ленобласти Вадима Потомского представляет реальную угрозу для кандидата от партии власти, действующего губернатора Николая Денина. «Будут созданы прямые предпосылки для второго тура», — пояснил Рудников. «Но если коммунисты имеют достаточное число депутатов на муниципальном уровне, и они быстро заручились поддержкой, то у нас этого нет, поэтому сосредоточились на нас. Такое ощущение, что представители партии власти идут за нами по пятам. Мы к муниципальным депутатам, они туда же после нас. Люди жалуются, что на них оказывается мощное давление. Они или их родственники боятся потерять работу в муниципальных предприятиях. Им даже угрожают, что в поселок к ним не будет выезжать скорая помощь, или что их детей из институтов отчислят. Просто какой-то страх и террор. Политическая машина проявляет себя здесь в полной мере, причем в самой негативной форме». По словам кандидата от «Справедливой России», запугивают всех подряд, и независимых депутатов в первую очередь, предполагая, что именно они могут оказаться слабым звеном. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Поговорим о международной тематике. Обратимся к ситуации в Сирии, где продолжается противостояние между войсками режима президента Башара Асада и оппозиции. После сенсационного заявления сирийского вице-премьера в Москве о возможности обсуждения теоретической отставки президента страны Башара Асада, американские аналитики задаются вопросом, готов ли сирийский режим пожертвовать Асадом ради вступления в переговоры с оппозицией. Материал Евгения Аронова.
Сирийский вице-премьер Кадри Джамиль, находясь в Москве, заявил: «Оговаривать начало политического диалога уходом Башара Асада с поста президента – это предварительное условие для нас неприемлемо. Но этот вопрос может войти в повестку дня переговоров. Мы готовы обсуждать любые проблемы». Что может стоять за этим важным политическим заявлением? Кадри Джамиль – бывший коммунист. Я не могу исключить, что он более лоялен Путину как преемнику советских вождей, чем своему президенту, и говорит то, что желает слышать Москва, сказал эксперт фонда наследия Джим Филлипс. Посмотрим, как его после этих слов встретят в Дамаске. До сих пор сирийские представители не могли официально и заикнуться о возможности отставки Асада, а оппозиция, наоборот, слышать не хочет о переговорах, пока Асад остается у власти. Заявление Джамиля, отмечают комментаторы, может свидетельствовать также о расколе в сирийском руководстве или о стремлении России создать впечатление, что дипломатический сценарий урегулирования ситуации в Сирии сохраняется и после ухода из страны последних наблюдателей ООН. Демарш сирийского вице-премьера последовал на следующий день после заявления президента Обамы, что использование, приготовление к использованию или передача Сирии третьей стране химического оружия может привести к вмешательству США в сирийский конфликт. Как заявление Обамы было расценено в американской столице? «Это заявление, на мой взгляд, весьма важное», — сказал Джим Филлипс. Ранее подобные мотивы звучали в заявлениях госсекретаря Клинтон и министра обороны Панетты, но сам президент воздерживался от того, чтобы обозначить черту, переступив которую Асад спровоцирует американский ответ. Теперь на карту поставлен авторитет главы государства. Президент, полагаю, вполне сознательно не стал уточнять характер возможной силовой акции США. Будет ли она нацелена на уничтожение только боевых химических средств или на свержение режима Асада? По крайней мере, в руководстве Сирии никто не может быть уверен, что Соединенные Штаты не выберут второй вариант. Некоторые аналитики предполагают, что Кадри Джамиль обсуждал в Москве идею проведения президентских выборов в Сирии с участием кандидатов самых разных политических сил, включая Асада. Тем временем сирийские оппозиционные группировки изучают перспективы создания переходного правительства, уважающего права всех меньшинств, с формированием которого им готовы помочь Соединенные Штаты.
Это был материал корреспондента Радио «Свобода» в Соединенных Штатах Евгения Аронова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 17.30. Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура России проводит проверку действий чиновников в связи с новым наводнением на Кубани в поселке Новомихайловский, в результате которого погибли 4 человека. Обвиняемый в убийстве бывшего полковника Юрия Буданова Юсуп Тимирханов был сегодня доставлен в Мосгорсуд сильно избитым, сообщил Радио «Свобода», его адвокат. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева предложила создать атеистические дружины в ответ на сообщение о начале патрулирования Москвы и Московской области добровольными православными дружинами. В таджикском городе Харок, административном центре горного Бадахшана, милиция применила оружие для разгона массовой акции протеста в связи с убийством полевого командира Имамназарова. По предварительным данным, 2 человека ранены. В Киргизии руководитель парламентского большинства Канатбек Исаев объявил о развале правящей коалиции из 5 фракций и об автоматической отставке правительства. Мосгорсуд сегодня подтвердил законность продления ареста до середины января 2013 года участницам пангруппы «Пусси Райот». Таким образом, суд отклонил жалобу защиты, поданную еще до вынесения приговора по этому делу. Суд в Ульяновске сегодня продолжает рассматривать жалобы Сергея Удальцова на вынесенный ему приговор по делу об избиении местной активистки прокремлевского движения. В Сирии военная авиация подвергла бомбардировке позиции повстанцев в городе Алеппо. Правозащитники утверждают, что в Дамаске при наземной операции были убиты 12 человек. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Дмитрий Волчик сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Этот выпуск радиожурнала полностью посвящен кино. Мы расскажем о новом фильме классика американского экспериментального кинематографа Джеймса Беннинга «Война», посвященном арт-группе «Война» и «Пусси Райот». Вы услышите фрагмент из воспоминаний чешского кинокритика и многолетнего программного директора Карловарского фестиваля Эвы Зараловой «Жизнь с кино» и репортаж о лучших фильмах фестиваля, который в начале августа завершился в Локарно. В России случился на днях очень необычная история. Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение сербскому фильму «Клип», который получил главную награду Роттердамского фестиваля, пользуется огромным успехом на Балканах и был показан на фестивале в Москве. Минкульт ссылается на то, что в фильме демонстрируются сцены, содержащие нецензурную брань, употребление наркотиков и алкоголя, а также материалы порнографического характера. А вот что говорит о своей картине режиссер, 28-летняя Майя Милош.
Мне хотелось сделать фильм о том, как живет сербская молодежь. Я видела на Ютьюбе снятые молодыми людьми клипы, в которых было много насилия и сексуальные сцены с участием молоденьких девочек. У подростков много энергии, они не умеют ее направить, не знают, что с ней делать. Вот эта правда и является провокативной в моем фильме. Когда ситуация оголена, это всегда вызывает реакцию, положительную или отрицательную. Да, есть в фильме откровенные сцены. Но это не самое важное. Мне кажется, пора вернуться в 60-е и 70-е годы, когда фильмы и искусство были наполнены эротикой. А теперь мы считаем, что стали очень свободными, а на самом деле живем в крайне консервативном обществе. Я хотела показать чувства, лишенные романтики. Они зачастую связаны с пьянством, наркотиками, насилием. Правда, это не то насилие, которое выходит на первые страницы газет. Это насилие для развлечения, порой вызванное скукой. Это несерьезное насилие я показала в фильме очень открыто и прямо. Естественно было не скрывать и секс, которым тоже интересуется молодежь. Мой вкус сформировали Бунюэль, Антониони, Феллини, позже Кен Рассел и Боровчик. А когда я снимала клип, я хотела опираться на традиции сербской черной волны. Прежде всего это Жика Павлович, Душан Маковеев, Саша Петрович. Эти режиссеры с такой любовью, с такой честностью и искренностью показывали горячие общественные проблемы, и это никогда не выглядело вульгарно.
Потому что не было на вульгарном нивау.
Размышления Майи Милош и другие сюжеты о кино слушайте сегодня в 11 вечера в радиожурнале «Поверх барьеров».
Благодарю вас, Дмитрий. Напомню, что со мной в студии был Дмитрий Волчек, автор и ведущий программы «Поверх барьеров». Продолжаем программу «Время свободы». Полиция испанского города Гранады подтвердила факт ареста по запросу российской прокуратуры российского гражданского активиста Петра Силаева, который находится в международном розыске по делу о нападении на администрацию подмосковного города Химки в 2010 году. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Представитель управления национальной полиции Испании по Гранаде и области заявил Радио Свобода, что Силаев, 27 лет, был задержан вечером 21 августа в одной из гостиниц города на основании ордера, направленного в Испанию через Интерпол, в котором он обвиняется в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. На вопрос, имеется ли у испанских правоохранительных органов информация о том, что Силаев якобы получил политическое убежище в Финляндии, полицейский ответил, что при задержании у него имелся лишь российский паспорт, какими-то иными документами Силаев не располагал. В настоящее время задержанный отправлен в Мадрид в распоряжение Национальной судебной палаты Испании, которая должна решить вопрос о его экстрадиции в Россию в соответствии с требованием российской прокуратуры. С вопросом, как принимается решение о депортации, мы обратились к известному испанскому адвокату Хосе Санчесу Аларкасу. Во-первых, любому задержанному в Испании по ордеру своей страны предлагается вернуться добровольно на родину. В случае отказа вопрос о принудительной высылке, то есть о депортации, решается Национальной судебной палатой. Задержанному, естественно, обеспечивается право на защиту. Он может нанять адвоката самостоятельно или воспользоваться бесплатными услугами кого-то из защитников, приглашенных для него испанским судом. При рассмотрении вопроса об экстрадиции расследуется, насколько обоснованными являются обвинения в адрес задержанного. Ну а если защита утверждает, что он подвергается политическим гонениям у себя на родине, то Национальная судебная палата расследует и это обстоятельство. Если защите удается доказать правомерность подобного тезиса, то задержанный высылке не подлежит. Так было, например, 10 лет назад, когда в Испании рассматривался вопрос об экстрадиции в Россию магната Владимира Гусинского. Но подобное бывает нечасто. Добавлю, что процедура экстрадиции занимает обычно много времени, от 6 месяцев до 1,5 лет. После решения Национальной судебной палаты вопрос в соответствии с законом обсуждается на заседании Совета министров страны, который и выносит окончательное решение. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». Сегодня вступил в силу протокол о присоединении России к Всемирной торговой организации. Переговорный процесс вступления продолжался 18 лет. У российского участия в ВТО есть много сторонников, но есть и те, кто ждет от этого только проблемы. Репортаж Данила Гальперовича.
В декабре 2011 года в разгар политических протестов в России, казалось бы, явно негативного отношения развитых стран к процессам, происходящим в российской политике, бывший президент России Дмитрий Медведев совершил одну из дел, которые будут связаны в истории с его именем. Он подписал в Женеве протокол о вступлении его страны во Всемирную торговую организацию. Теперь, после того, как российское правительство подготовило почву для практических шагов по участию России в ВТО, этот протокол начинает действовать. И те, кто ратовал за участие Москвы в мировом торговом клубе, искренне этому рады. Экономист Алексей Портанский, возглавлявший в России бюро по присоединению к ВТО, организацию, которая оказывала этому шагу всевозможную информационную помощь, говорит, что российская экономика достаточно крепка для того, чтобы выдержать новые условия конкуренции.
У нас импортные таможенные пошлины снижаются постепенно. Есть отдельные позиции, по которым снижение будет более заметным. Но, в общем, ни в одной отрасли у нас таких вот системных проблем не ожидается. Я говорю именно об отраслях. В отдельных секторах, да, возможно, и на отдельных предприятиях. Дело в том, что все страны в тот или иной период проходили через сложные периоды усиления конкуренции. И улучшить ситуацию с производством тех или иных товаров, машин невозможно, не позволив вот этому усилению конкуренции. Научиться производить хорошие товары за забором, за высоким, это невозможно, это еще никому не удавалось.
Однако в России есть и те, кто с такой точки зрения не согласен. Это и мелкие фермеры, и крупные бизнесмены. Константин Бабкин – президент ассоциации «Росагромаш» и компании «Новое Содружество» – крупного холдинга, занимающегося сельскохозяйственным машиностроением. По его словам, многие аграрные отрасли просто рухнут, когда правила ВТО начнут работать.
Защита рынка ослабляется поддержка села, это входит в обязательства России – вступления в ВТО. Каких-то дополнительных возможностей и вот, улучшения это не предвидится. Для России после вступления в ВТО не открываются никакие рынки. Мы не станем продавать за границу больше машин, не станем продавать больше продовольствия. На внешних рынках нам это ничего не дает. Я знаю нескольких коллег, которые занимаются животноводством, производством свинины в частности, и знаю, что несколько проектов, практически все инвестиционные проекты, которые планировались в свиноводстве, они оказались заморожены и на грани ликвидации. Тоже можно сказать про производителей мяса птицы, мяса говядины. А производители мяса – это большие потребители зерна, соответственно, страдает растениеводство. То есть все сельское хозяйство у нас в таком напряженной ситуации оказалось из-за наступающих обязательств, наложенных на нашу страну. В других отраслях машиностроения мы тоже видим негативные эффекты. Танкостроение. Мы, сельхозмашиностроители, меньше продаем комбайнов, соответственно, меньше вкладываем в развитие, меньше покупаем станков. Танкостроители тоже в полной мере на себя ощущают наступающие негативные последствия сохранения ВТО.
Алексей Портанский соглашается, что в сельском хозяйстве будет все не очень гладко, но говорит, что всех об этом предупреждали.
Что касается свинины, да, здесь ситуация непростая. Дело в том, что в последние годы на свинину, в частности на живых свиней, действовала ставка 40%. Но сейчас уже мало кто знает, что это была временная ставка. Она была введена в 2007 или 2008 году, где-то вот так. До этого она тоже была низкая, там где-то там процентов 6. Она носила временный характер. Правда состоит в том, что это была временная пошлина, и теперь она исчезает.
Между тем, от вступления России в ВТО могут пострадать не только российские производители. Газета International Herald Tribune в своей статье отмечает, что американские компании с сегодняшнего дня могут оказаться на рынке России белыми воронами.
Поскольку расширяются политические опасения по поводу того, как Кремль подавляет несогласных или поддерживает государства, не признающие международные нормы, Конгресс США заблокировал просьбу администрации Барака Обамы о предоставлении России статуса нормального торгового партнера. Такой статус важен, потому что по правилам ВТО каждая страна, желающая иметь выгоду от участия в этой организации, должна применять одинаковые правила торговли ко всем странам-членам Всемирной торговой организации. Крупные экспортеры товаров в Россию, такие как Caterpillar или General Electric, уже опасаются негативных последствий для их бизнеса из-за сопротивления Конгресса. Россия снизит импортные тарифы по всем секторам экономики с 15% в среднем до 7%, и это будет сделано для всех 155 стран-членов ВТО. Несмотря на то, что российские чиновники не грозят немедленными дискриминационными пошлинами американским компаниям, они могут ввести их в любое время.
Цитата из сегодняшней статьи в International Herald Tribune. Очевидно, что последствия вступления России в ВТО будут еще долго изучаться, но одно из них уже ясно. В Вашингтоне у снятия поправки Джексона-Веника в отношении России появится еще несколько мощных сторонников. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца часа мы поговорим о случае в Ставропольском крае, где судят 4 сотрудников полиции, обвиненных в избиении и изнасиловании местного жителя. И в конце часа вас ждут новости культуры. Сейчас же в Москве без четверти 6 вечера. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России проводит проверку действий чиновников в связи с новым наводнением на Кубани в поселке Новомихайловске, в результате которого погибли 4 человека. Обвиняемый в убийстве бывшего полковника Юрия Буданова Юсуп Темирханов был сегодня доставлен в Мосгорсуд сильно избитым, сообщил Радио Свобода его адвокат. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева предложила создать атеистические дружины в ответ на сообщение о начале патрулирования Москвы и Московской области добровольными православными дружинами. В таджикском городе Харок, административном центре Горного Бадахшана, милиция применила оружие для разгона массовой акции протеста в связи с убийством полевого командира Имамназара Имамназарова. По предварительным данным, 2 человека ранены. В Киргизии руководитель парламентского большинства Канатбек Исаев объявил о развале правящей коалиции и автоматической отставке правительства.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Ставропольском крае начинаются судебные слушания по делу 4 сотрудников полиции, которых обвиняют в избиении и изнасиловании местного жителя. Полицейский находится под домашним арестом. Потерпевший в результате издевательств стал инвалидом. Его адвокаты будут требовать от суда заключения обвиняемых под стражу, а также привлечения к ответственности автора экспертизы, который отрицал факт изнасилования в своем заключении. Похожие случаи в столице Татарстана, Казани, в отделе полиции Дальний несколько месяцев назад привел к акциям протеста против произвола сотрудников МВД по всей России к отставке высших чинов местного управления внутренних дел, рассказывает Кристина Горелик.
В предгорном районном суде Ставропольского края судебные слушания по делу сотрудников ОВД района Сергея Петрова, Николая Кряжева, Вадима Ахмедова и Алексея Головачева. 4 полицейских обвиняют в том, что они сначала избили, а затем изнасиловали черенком от швабры местного жителя Вячеслава Мереху. Рассказывает сестра Вячеслава Наталья Спиридонова.
Его забрали из дома живым и здоровым, а через там 3-4 часа он оказался в больнице с порванной прямой кишкой. И не просто с этой шваброй, они же вообще над ним куражились. То есть, ну что это такое вообще человеку в лицо струей мочи? Что это такое возить в багажнике, поджигать пальцы, вообще обсуждать, куда выкинуть тело? Ну что это за работники полиции? Они все 86-го, и только один 80-го года рождения. У них жены, дети. Как на ум это молодым, здоровым мужчинам может прийти? Даже себе помыслить, что вообще такое вот чудовищное преступление может быть совершено просто так, вот ради забавы, мы себе даже представить не могли. Ну, я, конечно, понимала, что у нас в милиции не все идеально, но что вообще вот до такой степени могут... Причем, понимаете, как вот эти 4 человека одновременно оказались, как их подбирали, они же какие-то вообще тесты должны, они только что проходили там тестирование какое-то, у них какие-то полицейские психологи есть, как их вообще отобрали с такими наклонностями? Они к брату приходили в самом начале, пытались с ним договориться, но он наотрез отказался. Он живет под этим прессингом, он все еще по-прежнему со стрункой в боку. И перевести на такой простой язык калоприемник. Сложно, конечно, ему психологически. С мамой, ну, наверное, с полгода творилось что-то чудовищное.
Мама Вячеслава вызвала полицию, чтобы они провели с сыном воспитательную беседу, и тот перестал пить. Рассказывает Наталья Таубина, руководитель фонда «Общественный вердикт».
Она злоупотребляла алкогольными напитками, и маме казалось, что если сотрудники правоохранительных органов с ним поговорят и, скажем так, своим нравственным примером смогут его поставить на путь истины, то он вот перестанет злоупотреблять этими алкогольными напитками. В результате сотрудники ворвались, забрали его с постели, увезли в отделение полиции. Там его избили с использованием сексуального насилия, древком, да, от швабры.
В заключении местного судмедэксперта Копылова после возбуждения уголовного дела по факту говорится о том, что изнасилования не было. Фонд «Общественный вердикт», который представляет интересы потерпевшего в этом процессе, будет добиваться в суде привлечения к ответственности автора этого заключения, а также защита будет требовать заключения под стражу полицейских, обвиняемых в избиении и изнасиловании. Сейчас все четверо находятся под домашним арестом, что возмущает сестру потерпевшего Наталью Спиридонову.
Мы считаем это очень несправедливым. Такое тяжкое преступление, и люди находятся всего лишь под домашним арестом. Хотя за гораздо менее тяжкие преступления, в общем-то, применяется именно вот заключение под стражу. И мы как бы недоумеваем, почему такие вот послабления. Так что, ну, будем надеяться, что это не тенденция по делу, если не удалось на стадии следствия, чтобы не развалили в суде тоже. Но такая опасность существует. Понимаете, он один свидетельствует против работников полиции. Естественно, свидетели, пока он был там с ними один на один, кто бы сказал, что вот именно они, естественно, таких свидетелей нет.
После случая с братом Наталья Спиридонова из обычной жительницы Ставрополья превратилась в гражданскую активистку. Чтобы придать делу огласку и довести до суда, она провела в крае 3 круглых стола на тему общественного контроля за деятельностью сотрудников правоохранительных органов.
На примере дела Мерехи мы стали обсуждать вообще саму вот систему общественного контроля. Что да, это безобразный случай Мереха. С Мерехой как бы он совершенно не единичный этот случай. И все это мы все прекрасно понимаем, но надо же что-то делать. И, в общем-то, все страны мира проходили через необходимость привлечения помощи общества для нормализации работы полиции. Но не должно быть такого, что работники полиции просто граждан, да и неважно, даже если это преступники, но такие издевательства, они недопустимы. А тем более мой брат, он был всего лишь пьян. Его единственный серьезный недостаток – это вот склонность, к сожалению, к спиртному. Да, тут уже ничего не сделаешь, это не повод для таких издевательств. Они должны быть осуждены, они должны получить реальные сроки, а не какие-то там условные сроки. Безнаказанность вот таких вот дел, она порождает вот последующие эти все преступления. Да, мой брат, он социально неблагополучный. Но извините, таких в России миллионы. И что теперь, всех их насиловать? А независимо от того, кто-то и что-то, этого не должно быть в полиции. По такой категории дел вообще помощи государству абсолютно никакой нет. Рядовой россиянин с зарплатой в 15 тысяч, для вот характерной для наших регионов, не для Москвы, он вообще не способен обеспечить себе защиту, потому что это просто нереально. Оплатить услуги адвоката, все эти перемещения, выдержать этот прессинг. Ну, то есть вот как бы на базе нашего случая мы пошли дальше вот в плане озабоченности вообще ситуации. И я просто вот участвую не только ради него, понятно, что он мой брат, а ради того, чтобы вообще в стране как-то ситуация нормализовалась.
Наталья Спиридонова стала членом общественного совета при ГУВД Предгорного района и собирается дальше отстаивать права потерпевших от действий полиции в Ставрополье. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и в завершении этого информационного часа новости культуры. Известные американские кинорежиссеры Роберт Родригес и Ренни Харден работают сейчас над новыми фильмами, продюсером которых является компания AR Films. Ее возглавляет бывший глава холдинга СТС Медиа Александр Роднянский, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Первый из этих фильмов «Город грехов. Женщина, за которую убивают» Роберта Родригеса. Это сиквел «Город грехов» 2005 года, в котором снимались Брюс Уиллис, Микки Рурк и Рутгер Хауэр. Второй тоже с Робертом Родригесом «Мачете убивает». Ну, как вы понимаете, это тоже продолжение фильма «Мачете». Александр Роднянский объясняет свой интерес к Роберту Родригесу так.
Талантливейший же режиссер. И это с такой степенью увлекательно, когда ты видишь такого поразительного человека. Он такой 15-летний ребенок в теле 40-летнего мужчины. И делающий все своими руками. Это производит огромное впечатление. Вот Troublemakers Studio – это мечта любого кинематографиста там лет 20. Потому что он построил в своем доме свой мир. У него там рядом, у него кабинет, из которого окно в павильон. Стоят в одном углу там зеленые экраны, в другом какие-то декорации. Одна там для условных там детей-шпионов, другая для условных там города грехов. И он там любого артиста, который приезжает, может снять и потом изваять. У него уникальная совершенно память, он знает, что ему снимать. То есть, иными словами, потому что талантливый, потому что яркий, потому что это остроумно, иронично, потому что я ничего подобного не делал, и мне это всегда было интересно. А вот, потому что мы нашли хорошо общий язык, и потому что ему любопытно тоже. Мы настолько разные, что это всегда это так сказать, взаимодополняет, если честно.
Кстати, фильму «Мачете убивает» обязан своим актерским дебютом леди Гага. Еще один фильм, который должен быть закончен уже в этом году, называется «Перевал Дятлова».
Ну, «Лени Харлином» — это, как ни странно, русский фильм на основе реальных событий. Он режиссер жанрового кино, и в этом смысле для той истории, которая называется «Происшествие на перевале Дятлова», чрезвычайно подходит, потому что это история про группу российских альпинистов в 59 году, отправившихся в отдаленный уголок Урала, а через две недели найденных мертвыми при абсолютно необъяснимых обстоятельствах. Ним это послужило поводом для многочисленных разнообразных теорий, от уфологических до военных экспериментов. Актеры русские, американские, английские, все неизвестные.
На вопрос, не потому ли он двинулся в Америку, что невозможно заработать на российском рынке, Александр Роднянский ответил.
Неправда. Я думаю, что это на самом деле единственный шанс для нашего кинематографа преуспеть по-настоящему, не остаться в рамках иждивенческой модели, зависимой только лишь от денег государства, которое должно, безусловно, помогать огромному количеству кинематографистов и фильмов, которые, ну, иначе не выживут. Но если речь идет о рыночной, конкурентной, полноценной модели, если речь идет о необходимости появления профессионалов, способных конкурировать, то речь, конечно, может идти только о том, что кинематографисты, то есть продюсеры, в первую очередь, должны быть частью более широких международных контекстов. И об этом идет речь. Мои международные картины англоязычные, безусловно, помогут, уже помогают моим русским картинам. Потому что сегодня, когда у меня есть пакете и Родригес, и Билли Боб Торнтон, и диджей Каруза, мне значительно проще говорить о новом фильме Звягинцева, поверьте. Когда я просто приходил с одним фильмом русским, там, или двумя, или тремя, со мной кто разговаривал? Мало кто.
Роднянский говорит, что все американцы говорят о главной задаче кинематографа – волновать зрителя и втягивать его в другой мир.
У нас говорят о чем угодно, и очень редко именно об этом. В силу того, что так развивалась наша история, в силу того, что так развивалась наша культура. Для нас кинематограф, как и литература, много больше, чем просто кино. Это, безусловно, не столько и не только потребительская сфера. Разница еще наша с ними состоит в том, что они предельно конкретно знают все о людях, о персонажах и об обстоятельствах, с которыми оперируют. Мы всегда очень часто, мы растекаемся, мы действуем общо. И в этом смысле я считаю, что все разговоры про русских Брукхаймеров и русских Джоэлов Силверов или русских Скоттов Рудинов, ну, Скотт Рудин еще, я думаю, что найти некие аналоги можно, но этих просто бессмысленно и беспощадно. Наши так называемые продюсеры коммерческого кино – это просто, ну, так сказать, мелкие предприниматели, которые никогда бы ничего бы успешного не сделали бы в Соединенных Штатах. Просто в силу того, что они не делают качественный кинематограф. Плоские истории с фанерными персонажами там не работают. В итоге всегда работает только качество. Поэтому вот моя задача состоит в том, чтобы каким-то образом заставить лучшее, что есть в русском кино, авторы с большой буквы, делать картины, способные преодолевать границы восприятия, безусловно, отделяющие эти картины от русских зрителей и шире уже потом международных.
Как известно, холдинг Александра Роднянского «AR Films» будет самостоятельно заниматься дистрибуцией фильмов через входящую в его состав «A Company». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Материал Марины Тимашевой завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы продолжим говорить о деле Пусси Райот, расскажем о новом наводнении на Кубани, об аресте российского активиста в Испании по запросу Москвы, о визите канцлера Германии в Молдавии, о ситуации в Сирии глазами западной прессы. Вас ждет также рубрика «Экономическая панорама», в которой мы поговорим о вступлении России в ВТО, рубрика «Общественное мнение» с рассказом о падении рейтинга Владимира Путина и рубрика «Сетевые разговоры». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
США. Аборты против республиканцев.
Комментарии экспертов.
Священник Михаил Ардов. Дело Пусси Райот не сделало общество более агрессивным.
В блогах Свободы.
Журналист Виталий Камышев. Москва далеко, Китай близко.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 13 745, 15 180, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».